Говорит радио «Свобода».
Честно говоря, я не уверен, что это будет соблюдаться хоть сколько-нибудь длительное время, потому что все зависит от того, как будут вести себя террористические группировки, находящиеся в Газе.
Израиль согласился на ежедневные 4-часовые гуманитарные прекращения огня, чтобы дать возможность жителям севера сектора Газа уехать или уйти на юг.
Я заметила, что он ведет себя то по-дружески, то как-то наоборот. Чуть ли не сейчас отправлю тебя обратно, откуда прилетела.
В московском аэропорту Шереметьево десятки граждан Украины сутками ждут унизительной процедуры фильтрации, которую их подвергают на въезде в Россию.
Примерно от 25 до 30% грузинских избирателей по всем опросам готовы голосовать за партию Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».
В Грузии готовится отметить 20-летие революции роз. Радио «Свобода» публикует переписку с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, находящимся в заключении.
Большую часть мы это сохраняем для наших детей. Только их можно спасти от этого всего.
Андрей Шалаев, создатель и главный редактор проекта «Бессмертный барак», посвященного сохранению памяти репрессированных в годы советской власти, уехал из России. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете ежедневный информационный подкаст «Время свободы». Сегодня пятница, 10 ноября. Здравствуйте. Израильские военные в ночь на пятницу нанесли удар по территории Сирии. В сообщении армии обороны Израиля утверждается, что был поражен объект организации, которая накануне организовала атаку беспилотника на город Эйлат на юге Израиля. В сообщении израильской армии не говорится, о какой организации идет речь. В Сирии активно действуют различные проиранские группировки, союзные официальному Дамаску. Ранее стало известно, что Израиль согласился на ежедневные 4-часовые паузы в ударах по сектору Газа, чтобы дать возможность как можно большему числу мирных жителей покинуть север сектора, где продолжается израильская наземная операция в ответ на вторжение боевиков Хамас в Израиль 7 октября. Минздрав Газы утверждает, что с тех пор в результате израильских авиаударов в секторе погибли более 10 тысяч человек. Вот что рассказали журналистам западных информационных агентств жители Газы, с которыми им удалось пообщаться в процессе эвакуации на юг. Женщина по имени Абир Акейла.
Всю ночь шли обстрелы и бомбардировки. Мы покинули свой дом, потому что весь район был эвакуирован. Сначала мы переехали в школу, но школы тоже стали небезопасны. У нас не было еды и питьевой воды. Они ударили по пекарням. В Газе нет жизни.
А вот что рассказывает Камаль Нисью, еще один житель сектора Газа.
Я иду уже 3 часа, несу на спине свой дом, все свои вещи. Мы потеряны, очень расстроены. Я не знаю, где мои люди и не знаю, что нас ждет. Вы думаете, арабы чувствуют себя комфортно в таких условиях? Это то, чего они хотели? Я не знаю, чего они хотят. Позвольте мне просто добраться до своей семьи, увидеть кого-нибудь из них, прежде чем я их потеряю.
О последних событиях вокруг израильской операции в Газе я попросил рассказать главного редактора русскоязычного израильского сайта newsru.co.il Евгения Финкеля. Евгений, Израиль согласился на ежедневные 4-часовые паузы в атаках на определенные районы Газы. Какую цель преследуют эти паузы и понятно ли, как долго они будут продолжаться?
Непонятно. И, честно говоря, я не уверен, что это будет соблюдаться хоть сколько-нибудь длительное время, потому что все зависит от того, как будут вести себя террористические группировки, находящиеся в Газе. И я не уверен, что они заинтересованы в таких паузах, о чем неоднократно сами же и заявляли. Поэтому Израиль, я думаю, будет действовать по обстановке, как обычно. Посмотрим, что будет завтра, послезавтра.
Реагирует ли Израиль как-то на настоятельные просьбы, назовем это так, своих союзников, увеличить количество гуманитарных грузов, поступающих в Газу, ну и на аналогичные жесткие требования, это если говорить не совсем о союзниках?
Ну, я не вижу, на самом деле, по количественным показателям, чтобы такая реакция была, да? То есть я вижу только то, сколько грузовиков в сутки проходит по отчетам администрации пограничного перехода Рафах-Рафиах. Оно более-менее стабильное. Я так понимаю, что главное для Израиля это обеспечить минимальный хотя бы провоз гуманитарных грузов. И чтобы среди этих гуманитарных грузов не было ничего, чтобы могло помочь боевикам противостояние ЦАУ.
Вчера был взрыв беспилотника, баражирующего боеприпасы в Эйлате, который, как говорят, прилетел из Сирии и был одной из первых модификаций иранских дронов «Шахет». Что вообще известно об этом? Почему? Как дрон мог пролететь всю территорию Израиля?
Ну, скорее всего, нет. Давайте так, это уже некоторые догадки. Потому что ЦАУ сегодня ночью просто сообщил, что в ответ на запуск беспилотника был нанесен удар по цели в Сирии. Все. И потом уже СОХР, независимое мониторинговое агентство, сообщили, что где-то в Хомсе ударили по объектам Хизбаллы и регулярной армии Сирии. Из чего мы можем заключить, вовсе не из заявления ЦАЛа, что атака была осуществлена Хизбаллой. Хизбалла, скорее всего, атаковала с сирийской территории, иначе удар был нанесен по Ливану. Если так, то дрон вполне мог пролететь через Иорданию. Это более чем вероятно. Ровно поэтому, может быть, он был незаметен для наших ПВО. Хотя это, еще раз, это догадка.
Непосредственно к Газе армия обороны окружила город Газа и, похоже, находится на пороге самого сложного этапа операции, то есть боев в плотной городской и высотной, в общем-то, застройке. А эти бои чреваты большим количеством потерь. Что армия говорит о своих планах? Говорит ли она что-то? И каковы ее основные цели внутри самой Газа, это понятно?
Армия не делится своими планами, что очевидно в подобной ситуации. При этом мы видим по отчетам, которые дает армия для средств массовой информации, что стараются действовать следующим образом. Когда замечена некая группа, некий объект, который представляет опасность для наземных сил, поднимаются в воздух беспилотники, вертолеты, самолеты, и удары наносятся с воздуха. Да, то есть делается все для минимизации потерь, собственно, израильской армии. Задача чрезвычайно сложная, несомненно. И понятно, что надо готовиться к потерям.
Дала ли операция в Газе вообще на данный момент какой-то эффект снижения интенсивности обстрелов Израиля? Ну, если взять, допустим, последние 2 недели.
Скажем так, по всей видимости, да. Мне кажется, что все-таки менее интенсивные, чем еще неделю назад. И это очевидно, потому что северная часть сектора Газа находится в зоне проведения наземной операции. И даже если там не все огневые точки сейчас еще погашены, не все ракетные установки обнаружены и так далее, очевидно, что не все, то крайне сложно осуществлять эти запуски. А в основном центральная часть Израиля обстреливалась из северной части сектора Газа, чисто по географическим соображениям.
И последний вопрос. Как бы вы оценили происходящее на Западном берегу, где Израиль также все чаще проводит, ну, практически уже военные операции? Растет ли риск эскалации как там, так и на северной границе? Или можно по-прежнему говорить о каком-то, условно говоря, медленном огне?
Риск эскалации, безусловно, растет. Хамас к этому всячески стремится. Хамас очень рассчитывает на то, что Иудея и Самария будут гореть, как и Южный Ливан. Мы видим еженочные, ежедневные операции. Вчера был, кстати, очень примечательный момент в Дженине, когда был дан отчет палестинской стороны, кто участвовал в противостоянии израильской армии и пограничникам в Дженине. И там, помимо хамасовцев, которые тоже там были, там был исламский джихад, там был ФАТХ, там были боевики Народного фронта освобождения Палестины. И что характерно, там среди убитых были офицеры спецслужб палестинской администрации. То есть действительно охвачено. Все, у кого есть оружие, зачастую встают, так сказать, на сторону противостоящей армии обороны Израиля. Но интенсивность пока не очень высокая. И потери, к счастью, в Иудее и Самарии, потери израильской армии, очень невелики.
О ситуации вокруг продолжающейся наземной операции армии обороны Израиля в секторе Газа рассказывал главный редактор русскоязычного израильского издания newsru.co.il Евгений Финкель. Продолжаем ежедневный информационный дайджест «Время свободы» за пятницу, 10 ноября. Уже 3 недели московский аэропорт Шереметьево является единственным пунктом, через который граждане Украины официально могут попасть в Россию. До этого российские власти назначили 2 таких пункта. Второй, наземный переход Лудон-Кавиентули со стороны Латвии, был закрыт по решению латвийской стороны. Пассажиры, возвращавшиеся в последние недели в Россию через аэропорт Шереметьево, обращали внимание на появившуюся неподалеку от паспортного контроля зону с надувными матрасами и группу растерянных людей. Оказалось, что это украинские граждане, ожидающие очереди на так называемую фильтрацию, тщательную и унизительную проверку, которую проводят в Шереметьево российские пограничники. Фильтрация занимает более суток, в очереди на нее сотни человек. Они организовали специальный чат, в котором обмениваются информацией о требованиях пограничников. Например, депортировать украинца из России могут за песню в плейлисте или за просмотр видео на YouTube. Анастасия, мы изменили это имя, собеседница Радио Свобода, прошла фильтрацию, но провела в аэропорту более 20 часов. По ее словам, все люди, которые проходили проверку вместе с ней, ехали либо к родственникам или партнерам, либо, не имея российского гражданства, но при этом живя в России, возвращались домой из-за границы.
Суммарно я провела чуть больше 20 часов. Мой самолет сел в 7 вечера, и в такси я села около часа дня следующих суток. Честно говоря, я не встречала людей, которые едут по идеологическим соображениям. Не исключено, что они там были, потому что людей много, но из тех, с кем я успела пообщаться, это были либо люди, которые едут к родственникам, либо люди, которые едут со своим партнером, который проживает в России, либо к своему партнеру, который проживает в России, либо это люди, которые постоянно живут в России, просто не имеют российского гражданства и возвращаются из отпуска, например, или ну там откуда-нибудь. Хотя вот одна женщина, кажется, ехала, чтобы получить российский паспорт. Я не помню, зачем он ей был нужен, но она проживает постоянно вообще в Италии и не собирается переезжать в Россию. Ну вот она зачем-то поехала в Россию. По каким-то делам, по документам, можно сказать. Я лично ехала, еду к родственникам. Я сама проживаю в Европе постоянно уже больше года. И я поехала к родственникам, потому что давно их не видела. У меня отец проживает в Донецке и мама в Москве. Поэтому у меня такие мотивы.
Каждый гражданин Украины, который въезжает в Россию через аэропорт Шереметьево, должен сдать отпечатки пальцев и заполнить анкету. В ней 33 вопроса. Российские власти собирают личные данные, информацию о родственниках в России, электронные адреса прибывших и адреса их страничек в соцсетях. Потом идут вопросы о том, участвовал ли прибывший гражданин Украины в боевых действиях, контактировал ли с украинскими спецслужбами или работал в них, имел ли доступ к государственной тайне. Анастасия вспоминает, что анкеты нужно было не просто заполнить, но и потом на допросе обосновать свои ответы.
Точно слышала, что некоторые люди подходят, спрашивают, а что вот здесь лучше выбрать. Кто-то выбирал, что он негативно относится к политике России и негативно относится к политике Украины. И это не служило причиной для депортации, потому что все зависит от того, как ты аргументируешь, как ты обоснуешь. Не совсем нормальный вариант, когда ты просто пишешь то, что тебя хотят услышать, потому что тебя все равно спросят на допросе, ну, в зависимости от того, кто тебе попадется, но есть вероятность, что могут спросить и объяснить за свою позицию, если это ложь, то, что ты отмечаешь, что ну, это будет, скорее всего, видно. Поэтому ну, я, честно говоря, не замечала, чтобы люди, во-первых, отмечали, что они положительно относятся к политике Украины. Все-таки мне кажется, что это никто не выбирал. Но из тех, кто отмечал, что негативно относится к политике России, я не видела ни одного человека, которого бы не пропустили.
Анастасия, которой в итоге удалось пройти фильтрацию, вспоминает, что ей попался достаточно въедливый сотрудник ФСБ.
По наблюдениям, у всех по-разному. Очень сильно зависит от того, кто попадется. Очень сильно зависит от настроения, от каких-то вообще независящих от тебя факторов. Мне не очень повезло, наверное, с сотрудником. У меня попался такой какой-то очень, не знаю, человек, который пытался как-то расшатать мое эмоциональное состояние. Хотя, возможно, мне кажется, потому что я, правда, уже и без этого допроса была в достаточно расшатанном эмоциональном состоянии. Но я заметила, что он ведет себя то по-дружески, то как-то наоборот, чуть ли не сейчас отправлю тебя обратно, откуда прилетела. Это меня напрягло. Я ему сказала о том, что мне некомфортно, и он перестал после этого так делать. Не знаю, может быть, он... Я не знаю, какие у него были мотивы, но, не знаю, у меня, например, нашли фотографию моего бывшего молодого человека, который вообще гражданин России, где он в футболке с украинской символикой. И это не послужило причиной для того, чтобы меня не пропустить. Мои, например, друзья, которых я завела в очереди. Им повезло больше. Там, например, девочка, которая проходила вместе со мной в другом кабинете, с ней поговорили 10 минут, у нее почти ничего не смотрели, с ней пошутили, похихикали, и все. Хотя, ну, типа, вводные у нас одинаковые. Реально очень сильно зависит от того, кто попадется. Часть какие-то, ну, такие лояльные, более спокойные, часть вот такие, которые прям вчитываются, всматриваются, докапываются и как-то, ну, на что-то пытаются вывести. Тут как повезет.
О процедуре фильтрации украинцев, прилетающих в Россию через аэропорт Шереметьево, рассказывала живущая в Европе гражданка Украины Анастасия. Вы слушаете подкаст «Время свободы». С вами Марк Крутов. Сегодня 10 ноября. В Грузии в эти дни и недели отмечают 20-летие революции РОС, начавшейся после фальсификации парламентских выборов 2 ноября 2003 года и закончившейся 22 ноября отставкой президента Эдуарда Шеварднадзе и победой на новых выборах Михаила Саакашвили. Сейчас Саакашвили, который позже принял гражданство Украины и лишился грузинского гражданства, остается, несмотря на это, лидером крупнейшей грузинской оппозиционной партии. Он содержится под стражей в частной клинике в Тбилиси. Ранее Саакашвили был заочно арестован по обвинению в превышении должностных полномочий, но все равно решил вернуться в Грузию. Против бывшего уже президента и главного героя революции РОС открыто еще несколько уголовных дел. Корреспонденту «Радио Свободы» в Тбилиси Георгию Кабаладзе удалось взять у Михаила Саакашвили письменное интервью. Я попросил Георгия пересказать самое важное из этой переписки и узнал у него, как сейчас в Грузии относятся к Саакашвили и как вспоминают события 20-летней давности. Георгий, скажите, пожалуйста, вообще отмечают ли в Грузии как-то 20-летие революции РОС, учитывая, что сейчас власти этой страны содержат фактически под стражей главного героя этих событий, бывшего президента Михаила Саакашвили?
Ну, конечно, отмечают. Вне зависимости от отношения к Саакашвили, отмечают 23 ноября, и как-то сакрально совпало, что 23 ноября – это день Святого Георгия. Грузины любят такие совпадения, 23-го всегда собираются и отмечают день Святого Георгия, и в то же время вспоминают события 20-летней давности, одно из ключевых событий, безусловно, в новейшей истории страны. Кто-то вспоминает положительно, кто-то отрицательно, но всегда вспоминают, всегда отмечают. Ну, было очень много событий после революции РОС. Некоторые из них были негативными, даже ужасными. Например, пятидневная война 2008 года. Но были и реформы, такие как реформа полиции, как искоренение коррупции, во всяком случае, такой элементарной коррупции на низовом уровне. Была реформа просвещения в том смысле, что в вузы уже не было коррупции, когда люди могли сдавать общенациональные экзамены, и была искоренена коррупция. Это была очень серьезная социальная проблема для Грузии. То есть было очень много событий, и всегда вспоминают, естественно, и в том числе и отношение к Михаилу Саакашвили неоднозначное. Есть негативное отношение к нему, есть положительное. Во всяком случае, если оперировать цифрами, то примерно от 25% до 30% грузинских избирателей по всем опросам готовы голосовать за партию Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». То есть Михаил Саакашвили, несмотря на заключение, он остается действующим грузинским политиком. Он в последнее время активно участвует в политике, почти ежедневно публикует через своих адвокатов посты в Facebook, готовится к выборам 2024 года, и даже он согласился на нашу просьбу дать интервью «Радио Свобода», письменное интервью.
Расскажите, пожалуйста, вкратце, о чем Михаил Саакашвили рассказал в этом интервью, о чем вы его спрашивали, какие выводы можно сделать из его слов?
Наши вопросы касались в первую очередь того, почему все-таки в Москве изначально с опаской отнеслись к революции РОС, неприязнью отнеслись к революции РОС. Михаил Саакашвили сказал, что первый год после революции РОС у него были нормальные отношения с Владимиром Путиным. Он, по словам Михаила Саакашвили, не воспринимал это как какую-то угрозу, хотя, по его словам, по словам бывшего президента, первый звонок для Москвы, для Кремля прозвучал в Аджаре, где 6 мая 2004 года произошла революция РОС-2, скажем так, уже аджарская революция. Аджари руководил потомок аджарских князей Аслана Башидзе, который считался наиболее пророссийским грузинским политиком. И вот он мирно, так же как Шеварднадзе в ноябре 2003 года, Аслана Башидзе в мае 2004 года был свергнут, его увезли в Москву, приезжал Игорь Иванов из Москвы, министр иностранных дел России, и в Аджаре начались те же реформы, что и во всей Грузии. Вот по оценке Михаила Саакашвили, это был первый звонок. Кстати, он в последующем много раз вспоминал, что ему позвонил Владимир Путин и сказал, что мы не вмешивались в события в Аджаре, но подарков от нас больше не ждите. Конец цитаты. Ну, это пересказ Михаила Саакашвили.
Что Михаил Саакашвили ответил вам на вопросы о своем нынешнем заключении и о том, как его преследуют власти Грузии?
Михаил Саакашвили считает, что он находится в заключении по приказу Путина. Это его абсолютная убежденность. уверенность. Он уверен, что уже с декабря 2004 года, когда он участвовал в оранжевой революции в Украине, и, кстати, новый 2005 год он встретил именно в Киеве, надел оранжевый галстук, выступил по грузинскому телевидению, поздравил соотечественников. Вот с того момента, по его убеждению, Владимир Путин его считает своим личным врагом. Поскольку вот тогда, не сразу после революции рос, а по оценке Михаила Саакашвили, вот тогда, уже в конце 2004 года, Путин понял, что эта революция будет распространяться по всем постсоветским странам, и она, может быть, даже произойдет и в самой России. Ну, были попытки революции в Белоруссии и так далее, но в Украине вот украинские лидеры, лидеры первого Майдана, Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко, не скрывали, что они в какой-то степени вдохновлены грузинской революцией Розы и пригласили Михаила Саакашвили для консультации. И по оценке Саакашвили, вот в интервью он сказал, что после этого Путин начал использовать все те рычаги давления, которые у него были. А это, в первую очередь, конечно, этнополитические конфликты, застарелые этнополитические конфликты, которые достались Саакашвили и революционерам от предыдущих властей, от Шеварднадзе, от первого президента Звиадагамса Хурдия, конфликт в Южной Осетии, конфликт в Абхазии. Конечно, у них была историческая объективная основа, но они были, по словам Михаила Саакашвили, использованы Путиным как рычаг для дискредитации революции, ее итогов, и в конце концов это вылилось в трагедию пятидневной войны 2008 года.
Возвращаясь в наше время, может ли вообще Михаил Саакашвили участвовать в предстоящих выборах, если он будет оставаться под стражей? Какие сейчас перспективы рассмотрения его дела, когда суд и так далее?
Сейчас Михаил Саакашвили, согласно грузинскому законодательству, конечно, не имеет никакого права участвовать в выборах, не потому, что он заключенный, а потому, что у него нет грузинского гражданства. Он потерял грузинское гражданство в 2015 году, когда вступил в гражданство Украины. А иностранец по грузинскому законодательству не имеет права участвовать в выборах. Но это формальная сторона вопроса. А реально, де-факто, Михаил Саакашвили остается грузинским политиком. Он остается лидером, безусловным лидером крупнейшей в стране оппозиционной партии «Единое национальное движение». И, естественно, его поддержка этой партии будет играть очень важную роль. То есть Михаил Саакашвили остается, безусловно, действующим грузинским политиком. И де-факто он будет участвовать в этих выборах. Будет ли он в то время оставаться в заключении? Это большой вопрос, кстати, потому что все-таки сейчас Грузия получила, если не статус кандидата, то во всяком случае Еврокомиссия рекомендовала Евросовету предоставить в декабре статус кандидата. Но там в этих условиях Еврокомиссии прописано, что выборы 2024 года должны быть честными и равноправными. Ну и оппозиция говорит, что о каких честных равноправных выборах можно говорить, когда лидер, де-факто лидер, безусловный лидер главной оппозиционной партии находится в заключении. Так что сейчас идут очень сложные процессы, и все эти процессы направлены на то, что Михаил Саакашвили в той или иной форме будет участвовать в выборах. Он, кстати, его заключение в какой-то степени даже условное, потому что он находится все-таки не в тюрьме, он уже с мая 2022 года находится в элитной тбилисской клинике Вивамеди, в палате, двухкомнатной палате. У него есть возможности коммуникации с не только с адвокатами, но и другими политическими лидерами, в том числе лидерами своей партии.
О 20-летии революции Роз в Грузии рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. А в завершение подкаста «Время свободы» о том, как в России меняется отношение к сталинским репрессиям и исследователям, которые ими занимаются. Андрей Шалаев, создатель и главный редактор проекта «Бессмертный барак», посвященного сохранению памяти репрессированных в годы советской власти, уехал из России. В октябре его задержала полиция. С чем было связано преследование, никто так и не объяснил. Сам Шалаев не сомневается, что причиной была его работа в историческом проекте, а поводом – экскурсия по расстрельным местам мемориального комплекса «Медное» в Твери, который он провел для французских журналистов. В интервью изданию «Север Реалии» Андрей Шалаев рассказывает, как изменилась работа исследователей и архивистов, занимающихся репрессиями, после начала полномасштабной войны России против Украины.
Люди больше стали обращаться к истории, люди уходят от повестки новостной, пытаются чем-то себя занять, они ищут в архивах, соответственно, запросов, как найти или получить дела там своих родственников, стало намного больше. Почему так стало? Ну, потому что это тема, которая, с одной стороны, кажется вроде больной и правильной, то есть в плане изучения, А с другой стороны, она все-таки, видимо, какую-то угрозу для этого режима составляет. Вот, поэтому ее пытаются держать в таком напряжении. Это же заметно вот по всем архивам, по всем тому, как люди ищут, когда там человек обращается в архив. Заметно, как власть, ну, видит нам этой власти, да, архивных работников реагирует. Там, когда называешь, допустим, в ГАРП приходишь, в Государственный архив Российской Федерации, говоришь, мне вот такое-то, такое-то дело, фонд такой-то. Вот. И глазки так начинают бегать, этот фонд как бы открытый. Его может получить любое дело там расстрелянного каждый, но начинает интересоваться, зачем вам это. В 91-м году у нас был принят закон о жертвах репрессий. Прекрасный закон, который у нас совершенно не работает. А не работает он, потому что у нас все это спихнули на мемориал. Мемориал поглощал всегда такие маленькие проекты, как наш. Наш проект, он совершенно там над ним работал в течение 8 лет, 2,5 человека, и мы делали там минимальную работу, мы просто работали в соцсетях. А мемориал все 30 лет он просто поглощал такие маленькие проекты, и все это под тот же самый последний адрес, еще что-то, то есть это все поглощалось, и было всегда под контролем. Но потом взяли этот пузырик, хлопнули, и на месте того, что должна была проведена быть работа, не оказалось ничего. Вот.
Вообще, как вы думаете, что дальше будет с этой темой? Какие у вас надежды, какие ожидания?
Надежды, то, что закон начнет работать, что в каждом областном центре появится свой музей ГУЛАГа, что на уроках истории будут проходить эту тему не просто по каким-то там учебникам, а то, что ее будут изучать на истории собственной семьи. Будут детям рассказывать, как читать архивы, и, возможно, какое-то количество уроков будет этому посвящено. Я думаю, что нужна проработка вот именно этого момента, потому что, да, это страшная, постыдная история для страны, но она существует, ее нужно проработать, иначе мы будем повторять это вот, как сейчас повторяется, собственно, в нашей стране. Когда это будет, я очень надеюсь, что это будет как можно быстрее и скоро сделано. По крайней мере, своим проектом я буду добиваться того, чтобы люди имели возможность сохранить это все для своих детей. Потому что все это мы делаем не столько даже для себя и не для своего там какого-то повышения там уровня знаний о теме истории своей страны, семьи. А большую часть мы это сохраняем для наших детей. Потому что только их можно спасти от этого всего. Если мы эту работу не проведем, то все наши труды зря.
Говорил недавно уехавший из России создатель и главный редактор проекта «Бессмертный барак», посвященного сохранению памяти репрессированных в годы советской власти, Андрей Шалаев. Читайте это интервью полностью на сайте проекта «Север Реалии». На этом мы завершаем выпуск подкаста «Время свободы» за пятницу, 10 ноября. У микрофона с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. Слушайте «Радио Свободы» в интернете и на основных платформах подкастов, а также читайте текстовые версии наших материалов на сайте свобода.орг. Всего вам доброго!
Студия подкастов «Радио Свобода».